Итак, мы продолжаем с вами читать и пересказывать, и пытаться понять ту книгу, которую задумал и в первый раз записал рав Ицхак еще в Советском Союзе, а потом, когда она пропала, восстановил ее уже здесь, в Израиле, когда у него было после операции на сердце, ему запретили бегать по урокам. Итак, эта глава называется «Еврейский народ в 2000-летнем галуте». И, как вы понимаете, это произошло после разрушения второго храма. Все произошло в точности, как было предсказано, пишет рав Ицхак Зильбер. Когда мы опять погрязли в грехах настолько, что чаша терпения Творца переполнилась, и пришла тяжелая расплата. В земле Израиля, в землю Израиля вторглись римские легионы. Второй храм был сожжен. Значительная часть евреев была убита. Оставшихся в живых римляне изгнали из страны. С тех пор наш народ рассеян по всему свету. Прошло почти 2000 лет. В этом году мы отмечали 1951 год со дня разрушения храма. И до сих пор, до по сей день, пишет рав Ицхак, наш народ преследуем и гоним. Все 20 веков исполнялись пророчества Торы об испытаниях, которые перенесет наш народ в изгнании, в галуть. Сказано в Торе: «И рассеет тебя Бог твой». Вот какую жизнь предсказала нам Тора. «И отторгнуты будете вы от земли, унаследовать которую ты пришел. И рассеет тебя Бог среди всех народов, от края земли и до края земли. И даже там, среди тех народов, ты не найдешь успокоения, и не будет покоя ступне твоей ноги. И там поселит Ашем твое сердце тревогу, в душе томление и скорбь, и будет жизнь твоя висеть на волоске, и будешь ты трястись в страхе ночью и днем, не будешь уверен, останешься ты ли в живых. Утром скажет, ну, чтобы поскорее наступил вечер. А вечером скажет, чтобы поскорее наступило утро. И будут продавать вас там врагам вашим в рабы и в рабыни. Но не будет покупателя. И станешь ты ужасом и притчей, и посмешищем среди всех народов, которым отведет тебя Бог Всесильный твой. И поразит тебя Творец сумасшествием и слепотой, и оцепенением сердца. И сойдешь ты с ума от всего, что увидят твои глаза, и останется вас очень мало, так как прежде были вы многочисленны, подобные звездам на небе, потому что не слушал ты голоса Бога Всесильного твоего, а также всякую болезнь и всякое наказание, о которых не написано в книге закона этого, наведет Бог на тебя». Стоит ли комментировать эти страшные пророчества? И обращается рав Ицхак к своим читателям. Помните ли вы, дорогой читатель, скорбь вашей собственной души и тревогу вашего сердца? Помните ли, как в страхе тряслись по ночам вы за ненадежными запорами? посредине чужого и враждебного мира. Помните, как соседка пугала вами своих детей? А вот жид придет и тебя заберет. Не забыли ли вы анекдоты, в которых еврей выставлялся на всеобщее посмешище? Не помутился ли ваш разум чудом? Оставшиеся в живых узники гитлеровских лагерей смерти от того, что видели этот ад, этот ужас в ваши глаза. Все пережитое в Галуте нашими предками и нами самими стало точным исполнением древних пророчеств Торы. Когда задумываешься над причинами всеобщей ненависти к нашему народу, неизбежно приходишь к выводу, что антисемитизм – это явление абсолютно иррациональное. Если в одних странах нас ненавидят за то, что мы бедны, что мы нищие, то в других – за то, что мы богачи, буржуи, эксплуататоры. Если на одном краю земли мы внушаем народам, среди которых живем, отвращение своей крепкой верой, то, что они называют религиозным фанатизмом, то на другом краю света нас считают распространителями опасного вольнодумства. И прежде всего это относится последние 100 лет к евреям из России. В одних местах нас ненавидят за безразличие к судьбе страны, в которой мы живем, за политическую пассивность, а в других же, там, где мы активно участвуем в общественной жизни, как, например, в средневековой Испании или в Германии перед приходом Гитлера к власти, нас ненавидят именно за это. Так что логики в антисемитизме искать не приходится. И объясняется это явление чрезвычайно просто. Антисемит – это кнут в руке Творца, кнут, которым Творец наказывает нас за наши грехи. Я на одном из своих уроков рассказывал об удивительной встрече в столице Канады, Оттава. Жил известный профессор, математик, деловой человек, ученик академика Шафаревича, который потом сам стал, сначала был диссидентом, другом Сахарова, а потом стал идеологом новой русской идеологии, антисемитизм, во всем виноваты евреи. И это так задело этого профессора, что он начал искать причины антисемитизма. И он, как настоящий математик, насчитал 16 причин, откуда и почему возникает антисемитизм. Но каждая из этих причин не соответствовала какому-то другому периоду или какой-то другой стране, в которой ненавидели евреев. И он пришел к выводу, который сейчас здесь, о котором говорит рав Ицхак Зильбер Зацаль. Он понял то, что написано в Талмуде, в трактате «Шаббат», 89-й лист. Почему гора Синай называется Синай? Ну почему? Потому? Нет. Потому что оттуда пришла Сина, ненависть. Сина и самых, а Сина с Шин, но звучат они одинаково. Так Талмуд открывает. Потому что, когда другие народы увидели величие этого народа, который добровольно принял на себя исполнение воли Творца. А Мидраш говорит, что главам всех 70 народов обращался Творец до евреев, но они отказались принять Тору. Оттуда пришла ненависть к этому народу, которого избрал Творец и сделал своей драгоценностью. Будете мне народом священников и народом святым. Это то, что пишет Рав Ицхак Зильбер, и то, что этот профессор математики, когда он понял, что это, то, что говорит Рав Ицхак, антисемитизм – это кнут в руке Творца. И на одном из уроков Гаон, Рав Мойше Шапира, он процитировал одного французского философа, который сказал, определил антисемитизм. Антисемит – это тот, кто ненавидит евреев больше, чем нужно. Вы слышите? То, что нужно их ненавидеть, это понятно. Но только тот, кто больше, чем нужно, их ненавидит, он антисемит. Продолжает Рав Ицхак и говорит. И жизнь твоя будет висеть на волоске. Ничего подобного не было в мировой истории. Народ в течение почти 2000 лет подвергается бесконечным преследованиям, гонениям, которые уничтожают его физически и духовно. И он выживает и продолжает существовать, разбросанный по всем странам мира, но сохранивший при этом свою неповторимую уникальность. Свою индивидуальность. Ни один из историков не в состоянии объяснить, почему мы до сих пор не сгинули, не смешались с другими народами, среди которых жили. Эта загадка не давала покоя и русским писателям, и философам. Я процитирую вам известного философа, русского философа 20 века Николая Бердяева. Я вспоминаю, что в дни моей юности, когда меня привлекало материалистическое понимание истории, когда я старался проверить судьбы народов, мне казалось, что величайшим препятствием для этого является историческая судьба еврейского народа. С точки зрения материалистической, судьба эта совершенно необъяснима. Нужно сказать, что с точки зрения позитивно-исторической, то есть материалистической, этот народ давно должен был прекратить свое существование. Его существование – это странное, таинственное и чудесное явление, которое указывает, что с судьбой этого народа связаны особенные предначертания. Судьба эта не объясняется теми процессами приспособления, которыми пытается объяснить материалистические судьбы народов. Выживание еврейского народа в истории, его неистребимость, продолжение его существования как одного из самых древних народов мира, совершенно исключительных, непереносимых условиях. Та роковая роль, которую этот народ играет в истории, все это указывает на особенные мистические основы его исторической судьбы. Философ Бердяев, который отошел от своего материалистического понимания истории только из-за того, что не вписывался ни в какие системы, то, что происходило с этим народом, и происходит до сегодняшнего дня. Мистические причины. А ведь на самом деле то, что Рав Яаков Эмден пишет в предисловии к своему сидуру, что для меня сохранение еврейского народа, его жизнь, это гораздо большее свидетельство о Творце, чем даже то, что написано в Торе, о выходе из Египта, о даровании Торы. И мне вспоминается история, немецкий император, он вел пространные споры со своим духовником и просил привести доказательства существования Творца. И все доказательства, которые этот, в Германии уже победили опровергающие католицизм. Последователи Лютера. И вот этот священник приводит еще один аргумент, и еще, и император, который получил хорошее образование, отвергает их, опровергает их. И в конце он сказал: приведи мне окончательное доказательство, у которого не было бы опровержения. И тут этот священник сказал одно слово: евреи. И ничего возразить не смог немецкий император, и он принял это. Евреи – самое большое доказательство, неопровержимое доказательство существования Творца. Это мистическая причина существования и жизни, и сохранения своей уникальности нашего народа.